В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухумийске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Превратим войну августовскую в политическую гражданскую. В Тбилиси Яцхинвали обсуждает решение Страсбургского суда. Ударники труда попали под удар. В Яцхинвали примерно наказали фермеров, которых прежде также примерно поощряли. Провожаем 2018-й. В рубрике «Гость недели» итоги года подводит грузинский министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цахилашвили. Все это, а также итоги абхазской недели с Изидой Чаня, антинацистская коалиция в Грузии и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. В Киеве прошел объединительный собор, на котором была учреждена новая поместная православная церковь. Об этом объявил президент Украины Петр Порошенко. Предстоятелем церкви избран митрополит Епифаний, служивший в Украинской православной церкви Киевского патриархата. В объединительном соборе принимали участие иерархи ныне действующих на территории Украины православных церквей. По данным украинских СМИ, в соборе должны были принять участие 42 архиерея Украинской православной церкви Киевского патриархата, 12 Украинской автокефальной православной церкви и до 10 Украинской православной церкви Московского патриархата, руководство которой официально не признает собор и отказалось от участия в нем. Сообщалось, что Томос, документ об автокефалии, будет передан 6 января будущего года. Русская православная церковь выступает категорически против автокефалии, считая Украину своей канонической территорией. Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, недавно осужденный к 3 годам лишения свободы, утверждает, что нарушал закон по прямому указанию Трампа. В интервью телеканалу ABC, первым после вынесения приговора, Коэн сказал, что действовал, руководствуясь верностью человеку, верным которому быть не стоило, имея в виду Трампа. Он также сказал, что его действия должны были помочь скрыть грязные дела кандидатов в президенты. Речь идет в первую очередь о платежах двум женщинам, которые утверждали, что состояли в интимной связи с Трампом. Коэн заплатил женщинам за молчание, как утверждается в материалах следствия, по указанию некого лица, под которым, по всей вероятности, имеется в виду Трамп. Это произошло в период избирательной кампании, и Коэн подтвердил, что Трамп распорядился заплатить, опасаясь, что огласка скандала отрицательно скажется на его шансах быть избранным. Трамп утверждает, что деньги не были взяты из фонда его избирательной кампании, а, следовательно, о преступлении речь не идет. В интервью Коэн также сказал, что Трамп не сообщил всю правду о предполагаемых связях его штаба с Россией, однако не привел конкретных примеров. Коэн также утверждает, что лгал в Конгрессе о переговорах Трампа о строительстве в Москве небоскреба Трамп Тауэр из-за опасений, что правда может повредить его клиенту. Согласно последним показаниям Коэна, переговоры еще продолжались, когда Трамп стал кандидатом в президенты. Коэн был приговорен к 3 годам лишения свободы за налоговые преступления и ложь под присягой. На сайте форума «Свободная Россия» опубликован перечень лиц, которых оппозиционно настроенные активисты на прошедшем недавно 6-м форуме «Свободной России» в Вильнюсе договорились включить в так называемый список Путина. Активисты будут предлагать странам Евросоюза и США внести этих людей в санкционные списки. В дополнение к списку 93 имени. Среди них российские чиновники, крупные бизнесмены, журналисты государственных и близких к Кремлю СМИ. Среди них совладельцы «Альфа-групп» Петр Авен и Михаил Фридман, бизнесмен Лев Блаватник, находящийся под следствием в Монако, миллиардер Дмитрий Рыболовлев, журналисты и медиа-менеджеры Сергей Брилев, Арам Гаврилянов, Андрей Кондрашов, Виталий Третьяков и другие, политтехнолог Кристина Потупчик, адвокаты Виолетта Волкова и Дмитрий Аграновский и также депутат Верховной Рады Украины Михаил Добкин. Как заявил на форуме в Вильнюсе один из составителей списка, юрист Марк Фейгин, активисты будут собирать данные о тысячах людей, замешанных в коррупции и нарушающих права человека.
Эхо Кавказа. Новости.
Организаторы Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе сняли ограничения на участие в нем ряда российских бизнесменов, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правительстве России. По данным РБК, в связи с тем, что позиция организаторов изменилась, официально российская правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума. Официальных подтверждений организаторов форума пока нет. Официально, впрочем, не сообщалось и о планах ввести запрет на участие в форуме бизнесменов, попавших под санкции США, таких как Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин. О таких планах сообщало в ноябре издание Financial Times. Комментируя публикацию, глава правительства России Дмитрий Медведев заявлял, что если запрет будет введен, на форум в Давос из России никто не поедет. Лидеры Евросоюза отказались от новых переговоров с Лондоном о внесении изменений в согласованный ранее текст договора о выходе Британии из Евросоюза. Таков главный итог саммита ЕС, который завершился накануне в Брюсселе. Британская пресса отмечает, что премьер-министр Тереза Мэй вернулась в Лондон с пустыми руками, и шансы на то, что договор будет одобрен британским парламентом, минимальны. На этой неделе кабинет Мэй был вынужден перенести голосование по проекту из-за угрозы, что палата общин его отвергнет. После того, как Мэй заручилась доверием большинства депутатов от консервативной партии, она отправилась в Брюссель в попытке убедить лидеров ЕС пересмотреть ряд положений договора, вызывающих в Британии наибольшую критику. Сама Тереза Мэй заявила, что по-прежнему считает договор с ЕС хорошей сделкой и надеется на то, что британский парламент его одобрит. При этом, однако, премьер подтвердил, что ее кабинет готовится и к возможному жесткому Брекзиту, то есть выходу Британии из ЕС без формального соглашения о его условиях. Внимание СМИ привлекла жесткая перепалка между Мэй и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, который попал на камеры. На записи видно, как Мэй требует от Юнкера разъяснений по поводу того, что он имел в виду, назвав ее политику неясной. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Когда госпожа Солома Зурабишвили винила грузинскую сторону в бомбежке спящего Цхинвали. В Грузии обсуждают решение Страсбургского суда, который отказал жителям Цхинвали в удовлетворении их исков против Грузии в связи с войной 2008 года. Тему продолжит Мзия Паритишвили.
Хадиза Джиоева, 1948 года рождения, оказалась единственной из семи истцов из Цхинвали, по вопросу которой ЕСПЧ решил выслушать позицию правительства Грузии для окончательного решения о принятии дела в производство. Она единственная из истцов дня августовской войны оставалась в Цхинвали и смогла предоставить фотографии в доказательство нанесенного ей ущерба в результате боевых действий. Тем не менее, и они были сочтены недостаточными. По жалобам дочерей Джиоевой, Качмазовых, так же Кудуховых и Нанеевой Багаева против Грузии, иски которых были объединены в три дела, суд постановил. Все заявители были вынуждены переехать в другую страну на короткое время во время конфликта, который должен был вызвать стресс и дискомфорт, но это не являлось вмешательством в их право, указанное в статье 8 «Право на уважение частной и семейной жизни», говорится в пресс-релизе Страсбургского суда. Вопрос, кто начал августовскую войну, обозначил одну из главных линий политического фронта в ходе предвыборной президентской кампании. Независимый кандидат, теперь уже новоизбранный президент Соломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей грузинской мечты, считала, что зачинщиком августовской войны был тогдашний президент Михаил Саакашвили. Она, конечно же, считает Россию агрессором, которая войну против Грузии начала еще в начале 19 века, когда упразднила грузинское царство. Но эти сути войны не меняет. А представители правящей партии заявляли, что ее позицию всецело разделяют. Решение Страсбургского суда стало еще одним поводом для оппозиции, чтобы напомнить о глубоком заблуждении правящей силы, говорит глава партии «Европейские демократы» Паата Давитая.
Госпожа Соломе Зурабишвили винила грузинскую сторону в бомбежке спящего Цхинвали. Но Страсбургский суд заявил, что в боевых действиях грузинская сторона не нарушала права человека. Это будет очень важным доказательством в Гаагском международном уголовном суде. Там российская сторона старается обвинить грузинскую сторону в преступлении против человечности. Решением Страсбургского суда все это будет опровергнуто.
Такого же мнения придерживается депутат от оппозиционной европейской Грузии Гига Букерия.
Европейский суд опроверг то, о чем говорят Соломе Зурабишвили и грузинская мечта. У нас нет проблемы в Страсбурге, у нас проблема здесь, в Грузии. В чем проблема? Как
Сакартвело? В стане мечтателей сегодня не стали вспоминать ни скандальные фразы Соломы Зурабишвили, ни былые заверения в том, что разделяют ее позицию касательно виновности президента Михаила Саакашвили в августовской войне, говорит депутат Давид Матикашвили.
Это еще раз подчеркивает правду, кто на самом деле осуществил на той территории и этническую чистку, кто осуществил преступление против человечности. Это наш противник, государство-оккупант и сепаратистская сила, ни в коем случае грузинская сторона.
В свою очередь, министр юстиции Теодор Лукьяни решение Страсбургского суда назвала полезным прецедентом и указала на то, что ее ведомство работает для установления правды. Она, ставшая объектом критики со стороны грузинских правозащитников из-за необдуманных заявлений, которые вредят процессу об августовской войне в Гаагском международном уголовном суде, сегодня заявила. Решение и в будущем поможет нам добиться торжества правды. А правда в том, что в ходе той войны была этническая чистка грузин, а не наоборот. И что мы делаем все для того, чтобы фактами доказать, что случилось во время августовской войны на территории Грузии. Когда грузинские села были опустошены, и мы получили еще больше беженцев. Когда наших брали в плен, пытали и ни одного из них убили. Поэтому это для нас хорошая новость. Как заявили в Министерстве юстиции, в Страсбургском суде есть еще иски от жителей Цхинвали против Грузии. Но с учетом данного прецедента, Тбилиси уверены, что и они не будут удовлетворены ЕСПЧ. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. В Цхинвали назвали ожидаемым отказ Страсбургского суда рассматривать два из трех исков жителей Южной Осетии и Грузии по событиям августа 2008 года и отметили, что подобное решение формирует недоверие к европейским организациям, так как, цитирую, «право на жизнь, право на выбор и другие распространяются на одних и не распространяются на других». Мурат Гукимухов продолжит тему.
Европейский суд по правам человека не станет рассматривать два из трех исков жителей Южной Осетии и Грузии по событиям августа 2008 года, потому что счел предоставленные ими доказательства недостаточными. По третьему иску решение пока не принято. В Южной Осетии решение Страсбургского суда посчитали политизированным. Заместитель руководителя администрации президента Лан Джусоев заявил в интервью информагентства РЕС, что такой итог для Южной Осетии был ожидаем. Цитирую, «Мы союзники Российской Федерации, и в настоящее время действия таких структур, как Европейский суд по правам человека, Парламентская ассамблея Европы и других, направлены на то, чтобы прямо или косвенно насолить России, внешней политики Российской Федерации, а Южная Осетия один из сегментов российской внешней политики. Поэтому другого решения и быть не могло». Конец цитат. Прокомментировал это решение и уполномоченный при президенте Южной Осетии по правам человека Инал Тасоев. Цитирую. «Мы считаем это необоснованным. Суд не учел все доказательства, которые были представлены адвокатами истцов, проигнорировав все представленные доказательства, в том числе свидетельские показания и документальные свидетельства». Конец цитаты. Юридический советник Российского правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев считает заявление о политизированности Страсбурга безосновательными.
На самом деле, я бы сказал, что политическим решением является не рассматривать жалобу против России уже в течение 10 лет по этим же событиям, потому что суд очень медленно рассматривает жалобу Грузии против России, в то время как индивидуальные жалобы не рассматриваются совсем. И, ну, на самом деле, это вопрос доказательств, то есть насколько стороны могут доказать то, на что они ссылаются, и жалобы на нарушение стороны грузинских вооруженных сил, они, поскольку готовились и штамповались в свое время массово, то, естественно, в этой ситуации те, кто их подавал, они на самом деле... Здесь, мне кажется, необходимо просто относиться к суду серьезно и хорошо обосновывать качество доказывания нарушений со стороны заявителей. Да, то есть если вы хотите написать много громких слов, то вы это, конечно, можете сделать, но суд не будет рассматривать, пока вы не подкрепите их убедительными доказательствами. И это так для всех заявителей, вне зависимости от того, они жалуются на Грузию, они жалуются на Россию или на Соединенное Королевство, понимаете? Поэтому проблемы, мне кажется, касающиеся жалоб о конфликте в Южной Осетии, они совсем в другом.
Кирилл Каратеев не случайно упомянул о конвейере уголовных дел. Сразу после августовской войны несколько адвокатов из Северной Осетии отослали в Страсбург 3300 дел пострадавших в Цхинвале людей. Первоначально суд принял на рассмотрение только 7 из них. Вскоре на сайте Страсбургского суда появилось сообщение, что 5 из 7 дел жителей Южной Осетии против Грузии сняты с рассмотрения. На официальном сайте суда была опубликована аргументация по этому решению. Иски были отклонены, так как адвокаты этих 5 дел в течение нескольких месяцев не отвечали суду на официальные запросы. Интересы истцов тогда представляли 3 северо-осетинских адвоката – Вадим Сайланов, Зинаида Миляева и Владислав Байкулов. Байкулов тогда рассказал Эху Кавказа, что в последние дни августовской войны он поехал в Цхинвал выступать выступил там по телевидению и предложил пострадавшим свои юридические услуги. В итоге он набрал около 300 исков, но позже не смог продолжать вести эти дела, так как не имел на это денежных средств и элементарно не владеет английским, чтобы понять, что за запросы присылали ему из Страсбурга. При этом Байкулов отметил, что до этого он не представлял интересы людей в международных судах, поэтому не знает соответствующих судебных процедур. «Эхо Кавказа» связалась и с адвокатом Зинаидой Миляевой. Она ответила, что не посылала никаких официальных ответов в Страсбург и не готова обсуждать причин своего решения. Отклоненные Страсбургом 5 исков играли ключевую роль для дальнейшего рассмотрения остальных 3300 исков. Дело в том, что согласно страсбургским процедурам, судьи выбирают из общей массы несколько, скажем так, пилотных дел. А затем, после их рассмотрения, применяют аналогичные решения и по остальным похожим искам. Провал 5 дел означал фиаско всех 3300 исков. Тогда в дело вмешался в ту пору уполномоченный по правам человека Давид Санакоев. Он обратился за помощью в московский офис голландской организации «Правовая инициатива», и совместными усилиями они получили второй шанс от Страсбургского суда. К делу подключились уже другие адвокаты, а те, в свою очередь, привлекли еще адвокатов. И в итоге было выделено 1700 дел, из которых Страсбург принял в качестве пилотных 3 дела, но двум уже отказал. Я не нашел человека, который бы смог оценить качество работы этих адвокатов, но, по словам моих знакомых, некоторые из них сетовали, что время упущено, и многие доказательства уже не восстановить. В итоге сейчас мы наблюдаем две версии произошедшего. Причем обе имеют право на жизнь. Потому что, с одной стороны, плохим расследованием и оформлением дел в Южной Осетии никого не удивишь. Можно вспомнить хотя бы о том, что все уголовные дела по фактам коррупции, которые расследовала югостинская генпрокуратура, были забракованы российскими коллегами. А о политизированности Страсбурга говорят не только так называемые патриотические силы России, но и либералы. Аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян указывает на одно обстоятельство. На Южном Кавказе было много войн. И во всех конфликтах пытались разобраться при помощи политического инструментария. Но вот пятидневная война – это первый случай, когда все стороны начали обращаться в международные судебные инстанции, в том числе, чтобы добиться справедливости для тех людей, которые считают себя пострадавшими. Прискорбно, говорит Олеся Вартанян, что люди разочарованы этим первым опытом. Это, конечно, будет иметь последствия.
У самих людей, которые считают себя пострадавшими, у них отняли возможность для того, чтобы выяснить, что случилось, и чтобы хоть какое-то они внутреннее удовлетворение или, не знаю, примирение с прошлым у них случилось. А второе – это отсутствие какой-либо надежды на то, что вообще какая-либо справедливость хоть где-то существует, и неверие в какие-либо международные структуры. То есть вот углубление этого чувства – это очень опасная штука, и, к сожалению, в нашем регионе она такая довольно распространенная.
Это была аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Убийство 25-летнего грузинского правозащитника Виталия Сафарова побудило его коллег на создание антинацистской коалиции Грузии. Пока общество молчит, неонацистские и другие ультрарадикальные группы с каждым днем становятся сильнее и расширяют свои ряды, сказано в пресс-релизе гражданского объединения, которое призывает общественность начать активную дискуссию на эту тему. В Тбилиси состоялась первая встреча инициативной группы. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Мать Виталия Сафарова, Марина Аланакян, говорит, что никогда не волновалась, когда сына не было дома. Тбилиси – город, в котором Виталий вырос, в котором он с легкостью заводил новые знакомства и непринужденно общался со всеми, кого встречал, в том числе с самыми разными людьми. Ему нравилась именно их непохожесть друг на друга, говорит Марина. По крайней мере, именно так сам Виталий объяснял ей, почему так любил ходить в городские бары. Там можно было встретить людей из разных стран мира, говорящих на разных языках, с разными предпочтениями, историями, мечтами и стремлениями. Следствию еще предстоит установить, что именно произошло на рассвете 30 сентября в баре на улице Дюма и как события развивались дальше, за его пределами. Однако, как говорит Марина Аланакян, изначально конфликт завязался между двумя посетителями бара и тремя молодыми людьми, которых в округе хорошо знали. Они открыто называли себя неонацистами и часто проявляли агрессию по отношению к иностранцам. В тот день их недовольство, среди прочего, вызвала русская речь, говорит Марина, ссылаясь на очевидность. очевидцев. Виталий вмешался, но люди, за которых он вступился, отошли в сторону, а те, кто называли себя неонацистами, увели его за угол и убили, говорит Марина.
А Шизлевский его просто убили. Вы знаете, он был один. 20 минут этих сволочей троих держал. Держал разговором. Вы представляете, 20 минут один, и рядом никого не было. А если мы объединимся, мы все вместе вообще сможем этих сволочей остановить. И уже таких несчастных случаев не будет уже ни в одной семье.
Сказала Марина Аланакян сегодня в ходе первой встречи инициативной группы. Она признается, что с трудом заставила себя прийти на нее и в очередной раз говорить о трагедии, которая произошла в ее семье.
Пошла к психологу, объяснила. Она мне сказала, ты знаешь, что ты не можешь, потому что это единственная связь у тебя сейчас с Виталиком, борьба за него. И я вышла с такой силой, пришла сюда, и говорю, Агита, у меня полно сил стоять и быть рядом и поднимать эту тему, потому что правда. Потому что мне кажется, что я борюсь, и он придет обратно. Но это нереально, если как понимать, что это нереальный вопрос, чтобы он вернулся. Но зато мы сможем оберечь семьи. Зато же каждая ваша семья, ваши друзья и дети, которые растут и не знают, с кем они могут столкнуться.
Этот трагический случай, убийство Виталия Сафарова, своего рода послание, говорит Агит Мирзоев, глава НПО «Центр вовлеченности и развития». Если своевременно не ответить на него, грузинское общество в конечном счете может оказаться перед крайне опасной проблемой, так как бездействие может стать молчаливым поощрением безнаказанности неонацистских и других ультрарадикальных групп, которых, к слову, на сегодняшний день в одних социальных сетях можно насчитать около десятка. Правозащитник уверен, что масштаб этого явления общественность до конца еще так и не оценила. Собственно, именно в этом и состоит одна из основных причин создания коалиции, которая планирует работать в различных направлениях. Это законодательные изменения, повышение квалификации правоохранительных органов и общественные дискуссии.
Это будет некая такая гражданская линия, которая позволит привлечь внимание общественности к этой проблеме, привлечь внимание соответствующих государственных, международных структур, потому что проблема есть, о ней нужно говорить. Позиция, скажем, когда мы чего-то не хотим видеть или зарываем голову в песок, думая о том, что проблема обойдет нас, здесь не сработает. Это очень-очень серьезная проблема, тем более для такой многообразной, многокультурной, скажем, страны, каким является Грузия. Это очень и очень рискованно.
Виталий Сафаров был убит 30 сентября. Органы задержали двоих, ГС 95 года рождения, по обвинению в недонесении о преступлении, АК 98 года рождения, в умышленном убийстве. Неправительственные организации, которые начали свое альтернативное расследование, 12 октября потребовали переквалифицировать обвинение с умышленного убийства на убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах на основании расовой, религиозной, национальной или этнической нетерпимости. 1 ноября прокуратура ужесточила обвинение. Судебный процесс, предположительно, начнется в январе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ударники труда попали под удар. Юго-осетинских фермеров Сиукаевых ставили в пример, а затем примерно наказали. Сначала расторгли договор о поставках молока в дошкольное учреждение, затем арендованную Сиукаевыми землю власти решили отдать под мусорную свалку. Подробности у Ирины Келексаевой.
Фермера Роберта Сиукаева хорошо знают в Южной Осетии. Он не раз становился героем телевизионных сюжетов и публикаций в местных СМИ. Энтузиаст, который остался жить в родном селе Эльтура, завел большое хозяйство, которым вот уже несколько лет успешно занимается. Бизнес Сиукаева процветал. В 2017 году ему удалось даже открыть два магазина мясной и кисломолочной продукции на центральном городском рынке. Продукция фермера, произведенная в республике, пользовалась большой популярностью у жителей. Сказать, что жизнь производителя была безоблачной, было бы упрощением. Все эти годы милость государственных структур сменялась на гнев, после чего опять наступали времена полного взаимопонимания. Он и его жена Сима Дзукаева принимали участие в крупных ярмарках сельхозпроизводителей, которые обычно устраивают ко дню республики. В прошлом году, рассказывает Сима, фермеров узнал Вячеслав Битаров, глава РСО «Алании», который приехал с гостями на праздник. Свои симпатии высказал и Лев Кузнецов, российский чиновник, курирующий Министерство по делам Северного Кавказа. В этом году приглашение не последовало. Проблемы у фермеров начались менее года назад, когда им сообщили о расторжении договора о поставках молока для дошкольных учреждений Цхинвала. Протокол лабораторных исследований, проведенных комитетом в сфере защиты прав потребителей, потребителя и благополучия человека содержал заключение о несоответствии молока нормам СанПин. По словам фермеров, чиновники добавили еще несколько требований, о чем не предупредили производителей. Для них это заключение стало полной неожиданностью. Роберт Тиукаев написал письмо на имя министра сельского хозяйства с просьбой провести независимую экспертизу, посчитав выводы предвзятыми. В министерстве на просьбу провести экспертизу в Северной Осетии ответили отказом в устной форме. Официальный отказ писать не согласились. Вскоре у семьи сельхозпроизводителей появилась еще одна проблема, говорит Сима Дзукаева.
Пару лет назад мы попросили, чтобы нам выделили участок земли в аренду, чтобы мы выращивали корма для своей живности. Нам выделили участок земли 20 гектаров в селе Ирокал, который мы каждый год обрабатываем. И вот весной 2018 года во время полевых работ у нас уже все зашло. Как раз мы должны были вносить удобрения. Приехал экскаватор благоустройства. Приехал и начал копать. И Роберт к ним подошел в это время и говорит: «А кто, говорит, вы такие?» Сказали, что им дали указ. Согласно карте, наш участок подпадает под ТБУ. И Роберт сказал: «Как вы без предупреждения, без ничего? У нас есть документы, постановление администрации, что нам его выделили сроком на 10 лет». Роберт их не пустил там копать. И они отъехали буквально метров 10-15 и там взяли почвогрунт на анализ для сточных вод, видимо, как я поняла. Потом я об этом писала на Facebook, потому что мы к кому только не обращались. Когда мы начали всех обзванивать и спрашивать, в чем дело, все отникивались: «Мы ничего не знаем, мы ничего не знаем». Однако трактор прислали. Вот еще нету никакого ответа. Это то, что они там выкопали, говорят, что вот там будет теперь. Хорошо, там на 10 метров они унесли. А нам с этого что? Нам же как бы в дальнейшем эту почву обрабатывать. Все, я же не знаю, как там можно будет выращивать. А может, этот корм вообще непригоден будет для моих животных.
Когда комментаторы в соцсетях, в том числе правительственные чиновники, пытались уличить фермеров во лжи или обвинять в политизированности, Сиукаевы отвечали: «Мы просто хотим жить, работать и зарабатывать своим трудом». В августе этого года у фермеров начали умирать птицы, купленные для выращивания у знаурского предпринимателя. По словам Дзукаевой, они обратились в Югосельхознадзор с просьбой провести забор материалов и установить причину болезни. После того, как местная лаборатория ничего не обнаружила, пробы были отправлены в Северную Осетию, где обнаружили сальмонеллез. Фермеры настаивали: болезнь серьезная, они знают о случаях заражения по всей республике, поэтому следует ограничить продажу мяса птиц и начать профилактические действия на всей территории республики. Однако ветеринарные карантинные ведомства, по словам Дзукаевой, неожиданно начали вести борьбу исключительно с фермерами из Эль-Тура. Семья Сиукаевых пролечила оставшуюся птицу и даже сделала во Владикавказе повторный анализ, подтверждающий это. О причинах продолжает Сима Дзукаева.
Вместо того, чтобы помочь нам с этой проблемой, после нашего обращения, они все обернули с точностью наоборот против нас. Я думаю, даже для всей республики. Не стали вообще разбираться, откуда появилась зараженная птица. Почему ее, во-первых, продавали на нашем рынке без документов. Во-вторых, не вакцинированную, даже элементарно на сальмонеллез. Конечно, если они это признают, то по факту признания подтвердится и то, что они не выполняют свою работу. Потому что факт зафиксирован, а обращение было только от нас. Они на это и ссылаются. И мы просили взять анализы еще у пострадавших. Они говорят: нет обращений, значит, нет доказательств. Мы к ним обратились за помощью, потому что с самого первого дня после того, как мы приобрели эту птицу, был падеж на протяжении почти 2 месяцев. Вместо того, чтобы понять и разобраться, откуда это все появилось, они начали активную работу против нас. Я не могу этого понять по-другому, я не могу это вообще перефразировать. Просто ждут, когда по всей республике уже не останется этой птицы, чтобы и не было материала для анализов. Как это можно еще по-другому понять? Просто наложили, ограничили только на наше хозяйство. Единственное, что они делают, это гонять всю ветслужбу с Хинвальского района, и все.
Свою позицию по этому вопросу озвучил и Югосельхознадзор, который взял анализы у птицы предпринимателя из Наурского района, у которого Сиукаевы закупали молодняк, и выдал заключение, что там птица здорова. Поэтому, в отличие от эльтурских фермеров, ему не установили никаких ограничений на деятельность. Уставшие от этих дрязг сельхозпроизводители решили забить всю оставшуюся здоровую птицу, что тоже вызвало протест у контролирующих ведомств. Мы просили дать разрешение разрешение на забой, говорит Сима Дзукаева, и спрашиваем: если мы забьем всю птицу, вы снимете ограничения на нашу деятельность? Нам ответили нет. Тогда в чем смысл? Сейчас фермеры намерены идти в суд против Югосельхознадзора и Министерства сельского хозяйства. Цитата: чтобы из нас не делали крайних, а признали проблему ее масштабы. Если у нас не будет поля, нам будут ограничивать деятельность, нецелесообразным будет развитие нашего хозяйства. Как нам жить и работать дальше? Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуминске на Вале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В Тель-Авиве завершилась генеральная репетиция инаугурации, продолжавшаяся около 3 часов. На сегодняшней репетиции избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили не присутствовала. На месте находятся подразделения вооруженных сил и представители спецназа, а также ансамбли, которые исполнят гимн на завтрашнем мероприятии. Инаугурация 5-го президента Грузии начнется завтра, 16 декабря, в 15:00 и продлится 40 минут. По завершении официальной части для гостей будет устроен прием в Тель-Авивском театре, сообщает Интерпресс Ньюс. В Грузии задержан 24-летний гражданин России по обвинению в приобретении и хранении наркотиков. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Грузии. Как отмечает ведомство, россиянин планировал распространять наркотики на территории Грузии через интернет. При личном обыске обвиняемого полицейские обнаружили у него тару с веществом альфа-ПВП. Это синтетический наркотик, относящийся к группе амфетаминоподобных, которые обычно называют солями для ванн. Примерно полкилограмма альфа-ПВП сотрудники МВД изъяли в качестве вещественного доказательства. МВД начало следствие по статье «Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, их аналогов или прекурсоров». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Со следующей недели в вооруженных силах самопровозглашенной Республики Южная Осетия начнется очередной призыв граждан на срочную военную службу. Как сообщает пресс-служба Минобороны, военными комиссариатами предварительно была проведена соответствующая работа с гражданами республики призывного возраста. Им были доставлены повестки, проведены разъяснительные беседы. Ранее, в ходе проведенного в управлении Министерства обороны совещания, министр обороны генерал-лейтенант Ибрагим Гассиев дал поручение военным комиссариатам особо серьезное внимание обратить на работу с призывниками, уклоняющимися от срочной службы. Министр обороны отметил, что служба в армии является священным долгом каждого гражданина республики. Один из выходов станции Тбилисского метрополитена вокзальной площадью бывшего торгового центра «Детский мир» с сегодняшнего дня закрылся на ремонт. Об этом говорится в заявлении Тбилисской транспортной компании. Выход закроют до 15 марта 2019 года. До тех пор, пока не завершатся работы, пассажиры смогут пользоваться центральным входом у железнодорожного вокзала и вторым выходом станции «Вокзальная площадь 3». Тбилисское метро ежедневно обслуживает порядка 290 тысяч пассажиров. В системе общественного транспорта Тбилиси по пассажиропотоку метро занимает 3-е место после микроавтобусов и автобусов. На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции. Это были все региональные новости к этому часу.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Провожаем 2018-й. В рубрике «Гость недели» госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Кетеван Цахилашвили. В интервью корреспонденту «Эхо Кавказа» Мзии Паритишвили она подводит итоги веренного ей министерства в уходящем году.
«Гость недели».
Назовите, пожалуйста, модель, которая могла бы стать для Абхазов и Осетин наглядным примером политики грузинского государства по отношению к этническим меньшинствам на контролируемых им территориях. Какие существуют культурные, языковые и образовательные программы? Какую роль в них играет аппарат госминистра по примирению и гражданскому равноправию, который вы возглавляете?
Первый рикши, как раз, ситуация, Ключевое слово здесь – равноправие, и оно входит в название моего государственного аппарата. Мы стремимся к усилению такого общества, которое основано на равноправии наших граждан вне зависимости от этнической, религиозной и другой принадлежности. Что означает это на практике? Мы исторически многонациональная, многокультурная страна, и у нас были сложные периоды в истории, когда это многообразие послужило поводом, а точнее подоплекой для провоцирования противостояний и бедственных конфликтов, чего никогда не должно было произойти. Но в то же время у нас гораздо больше опыта и культуры прочного сосуществования в многонациональном государстве. Мы на этой основе хотим построить и привить тот наилучший опыт, который есть у западного мира. На практике мы добиваемся того, чтобы каждый наш гражданин был вовлечен в процесс общего развития и получил личную пользу от этого. Главным приоритетом нашей политики гражданской интеграции являются те группы населения, которые по разным причинам не интегрированы. К примеру, в регионах, где компактно проживают этнические меньшинства, проблемой остается незнание государственного языка. Это не единственный, но один из главных вызовов, из-за которого на местах у граждан нет полной доступности к информации о тех услугах, программах, которые государство предлагает своим гражданам. Мы ведем активные кампании по предоставлению им нужной информации на родном языке. Параллельно мы в долгосрочной программе образования создаем условия для обучения местного населения государственному языку. Наш главный девиз – мы обязательно должны сохранить самобытность каждой группы, каждого индивида. Наша идентичность состоит из множества компонентов. Среди них этническая принадлежность, родной язык, традиции, вера. А при многообразии мы должны проявлять толерантность. Шемцнареблоба – терпимость. Есть такое хорошее слово у нас в грузинском языке, которое подразумевает именно уважение идентичности другого человека. Сохранение идентичности каждой группы, создание свободной среды для развития и в то же время гражданская интеграция, которая ни в коем случае не означает ассимиляцию, это то, к чему мы стремимся. В 95% школ в регионах, где компактно проживают этнические азербайджанцы и армяне, обучение идет на их родном языке. Мы также внедрили в школах курсы языков малых групп. Речь идет о 7 языках малых групп. К примеру, там, где проживают кистинцы, мы обучаем чеченскому языку, или курдскому и греческому, там, где живут люди этих национальностей. Много новшеств по абхазскому языку. На контролируемой нами территории абхазы компактно проживают в Аджарии. В прошлом году я сама открывала там в 2 школах курсы обучения абхазскому языку. Мы недавно посетили эти школы, там население проявило очень высокий интерес, и мы сейчас думаем, как соответствовать этому возросшему интересу. Есть программа 1+4, она предусмотрена для молодых людей, не владеющих государственным языком. Для них мы создаем так называемую позитивную дискриминацию. Для поступления в вуз или профессиональный колледж они вместо 4 предметов сдают 1 и на своем родном языке – азербайджанском, армянском, абхазском или осетинском. После поступления 1 год идет интенсивная подготовка по профильным предметам, а потом без экзаменов они продолжают обучение на желаемом факультете. Если в начале программы 5 лет назад у нас было 230 студентов, сейчас желающих гораздо больше. И что самое главное, у нас есть новое поколение, которое владеет родным языком, владеет государственным языком грузинским и имеет профессию. В этом году мы начали программу специальной стажировки. И по желанию участники программы 1+4 приобретают в госструктурах нужные профессиональные навыки. Это шаг к интеграции. Наше маленькое государство не может позволить себе роскошь игнорировать таланты и возможности наших граждан, особенно в этот переходный период, или не пользоваться этим должным образом.
Главный призыв Тбилиси к Сухуми и Цхинвали – воспользоваться теми же благами, которые есть у остальной Грузии, что проистекает из договора об ассоциации, а также визовой либерализации с Евросоюзом. Какова динамика? Увеличилось ли число людей из Абхазии и Цхинвальского региона, желающих получить нейтральный паспорт или государственный паспорт Грузии?
Наша новая мирная инициатива «Шаг к лучшему будущему» подразумевает стремление поделиться с проживающим за колючими ограждениями населением этими благами, так чтобы эти возможности максимально обходили вопрос политического статуса. Это очень часто используется, чтобы создавать препятствия и политизировать ряд вопросов. У нас есть очень печальный опыт последних 25 лет. Если вернуться к вопросу, мы предлагаем обществу те блага, которые Грузия получила не только на пути евроинтеграции, но и во взаимодействии с другими международными партнерами. Вместе с визовой либерализацией, доступом к европейскому рынку, образовательными программами, мы предлагаем нашим гражданам не модель, таящую в себе опасности, как это расценивается некоторыми, а европейскую модель гражданского равноправия и многообразия, установления прочной гражданской интеграции на таком уровне, чтобы уже никто никогда не смог воспользоваться нашими различиями, чтобы создать между нами же противостояние на этнической, религиозной или другой почве. Мы нацелены только на развитие и благосостояние, и ни в коем случае не хотим предоставить кому-нибудь возможность провокации на фоне российской оккупации и исходящих от нее опасностей. Это наш главный посыл. Конкретно о нашей новой мирной инициативе «Шаг к лучшему будущему» мы работаем над тем, чтобы в скором времени она полностью заработала. Мы долго консультировались с нашими партнерами и с людьми, проживающими за линией ограждения. В отличие от других инициатив, мы имеем дело с масштабными законодательными изменениями. 6 июня парламент в третьем чтении утвердил целый пакет поправок к 9 законам. И теперь надо привести эти поправки в соответствии с другими законодательными актами. Это не декларация, это не риторика. Это совокупность конкретных инструментов. 22 ноября мы начали новую программу, которая впервые за 25 лет дает возможность проживающим на оккупированных территориях людям получить гранты для основания предприятия и производства продукции в рамках поощрения торговли вдоль разделительных линий. Для индивидуальных или совместных заявок предусмотрены гранты в размере от 7 тысяч до 35 тысяч лари. Так мы хотим помочь людям, чьи социально-экономические условия незавидны, помочь людям в налаживании контактов, в то время, когда постоянно имеют место попытки искусственного ограничения этих контактов.
Как вы собираетесь донести эту информацию до населения, до конкретных людей?
Это ключевой вопрос как в наших новых мирных инициативах, так и в целом в проводимой нами мирной политике. Роль СМИ в этом процессе очень важна, но помимо этого мы работаем активно в разных направлениях, на разных уровнях. К этому был проявлен интерес со стороны представителей абхазского и осетинского обществ, в том числе на уровне народной дипломатии, со стороны тех организаций, которые годами работают для налаживания контактов и строят доверие между людьми. Среди них действительно есть люди, которые верят, что торговля, общий экономический интерес – это не только шаг к улучшению благосостояния, иногда это шаг к выживанию. Так стоит, к сожалению, вопрос по отношению к большей части населения. Это шаг к выстраиванию доверия. У нас были встречи с НПО, с их партнерами, как здесь, так и в других форматах. Мы обсуждаем вопросы, как можно передать все эти инициативы. Мы знаем, что в соцсетях этими вопросами очень интересуются. Все это можно найти и на нашем сайте. Но я хочу вам сказать, во что я больше всего верю, с учетом того, что 20 лет работаю в этой сфере. Итог – самый лучший коммуникатор. Не условия, не какое-то обещание, а конкретные примеры людей, проектов, которые, я уверена, обязательно будут работать в рамках данной инициативы. При условии, что в это не будет вмешиваться та сила, которая заинтересована сегодня, к несчастью, в отдалении народов и препятствии налаживанию контактов, которые за последнее время очень усилились. Это происходит с помощью тех же колючих проволок, препятствий, закрытия переходов. Мы должны осознать одно. Все то, что происходит до сих пор, имею в виду в условиях открытой оккупации политику, направленную на отдаление наших обществ, углубление конфликта, который никак не должен был произойти, это неутихающая боль, беспокоящая всех нас, независимо от этнической принадлежности. Поэтому мы должны встать вместе и преодолеть эту боль. Это необходимо для будущего. будущего для тех поколений, которые через все это никогда больше не должны проходить. Я верю, что общий интерес наших грузинского, абхазского и осетинского обществ как минимум мир для наших будущих поколений. Но еще больше мы должны понимать, что сегодняшняя политика колючих заграждений, задержание людей при попытке пересечения разделительных линий, среди которых в 5 раз больше наших осетин, проживающих в Цхинвальском регионе, чем грузин, политика закрытия переходов, дискриминации людей по этническому признаку, нарушение права на обучение на родном языке – все это направлено не только против грузин, но и абхазов, осетин и всех проживающих там людей. Это не служит ничьим интересам, тем более в долгосрочной перспективе. А ситуация не так стабильна, ухудшается безопасность, гуманитарное положение людей. Поэтому мы и предприняли эти динамичные шаги. Поэтому и надо, и наши партнеры помогают нам в этом, содействовать тому, чтобы люди, находящиеся в очень тяжелых условиях, улучшили свое положение. И что самое главное, восстановить мосты, необходимые для мира и будущего полномасштабного разрешения конфликта, кому и как бы это ни представлялось. Поэтому мы и выступили с этой инициативой, будучи уверенными, что торговля вместе с образованием и другими предложениями имеет еще более широкое мирное значение.
Парто сам шудо бо датвертва акус.
Вы сказали результат. Задействован ли уже конкретно какой-нибудь объект в рамках поощрения торговли, передвижения?
Инфраструктурная часть в рамках новой мирной инициативы находится в процессе разработки. Но мы знаем, что в селе Рухи уже есть торговый центр, есть еще определенная инфраструктура, которая и сегодня работает. Поэтому на первом этапе мы планируем создать дополнительную инфраструктуру. Кстати, эти планы рассчитаны осуществить не только в Рухи. Наша задача – работать так, чтобы появилась возможность свободного передвижения на разных участках. И расположение такой инфраструктуры возможно везде. Население передвигается там и сейчас, несмотря на множество препятствий, ограничений, неформальных платежей, несмотря, в конце концов, на то, что нет автомобильного сообщения, и люди вручную переносят продукты и пешком переходят 800 метров Ингурского моста. Там все равно идет торговля. Одна из наших инициатив – открыть там рынок автомобилей и запчастей. Одна из компаний в коммерческих целях намерена там расширить эту деятельность. Точно знаем, что те автомобили, которые завозят в Поти Батуми, попадают потом в Абхазию и Цхинвальский регион. Знаю и то, что очень много абхазов выражают справедливое недовольство тем, что им это обходится в 2-3 раза дороже, чем если бы у них была возможность перевести транспорт через Ингури, потому что эти машины длинным окольным путем попадают в Абхазию и становятся гораздо дороже в руках перекупщиков.
Обустраивать инфраструктуру в Цхинвальском направлении на Ахалгорском участке, наверное, гораздо сложнее.
Конечно, на сегодняшний день Ахалгори единственная связь, по-другому там все закрыто. В Цхинвальском регионе фактически обустроено военное гетто с огромными мощностями, обеспеченными Россией. Население Цхинвальского региона сократилось на 80%, и уехали не только беженцы. В обоих регионах очень много людей покинули места своего проживания, потому что там нет перспективы. Конечно же, все это больше чувствуется в Цхинвале, чем в Абхазии. То, что с трудом, но все-таки передвижение имеет место в Ахалгоре, это очень важно. И не только для ахалгорцев, но и для всего населения Цхинвальского региона. Мы стараемся способствовать тому, что уже есть, и вместе с этим создавать новые условия. Хочу определенно сказать, наша новая инициатива не подразумевает обуздание или ограничение существующей сегодня торговли или обмена продуктами. Мы подразумеваем появление новых возможностей, развитие того, что уже есть, и получение еще большей пользы от этого. К примеру, появление продуктов, произведенных в Абхазии и в Цхинвальском регионе, не только на рынках Зугдиды и Гори или на экспортных рынках, что, по сути, происходит сегодня, а в торговых сетях на остальной территории Грузии.
По оптимистичным расчетам и с учетом всех трудностей, когда все это станет реально возможным?
Очень сложно говорить о сроках, хотя могу могу сказать об определенных моментах. Эта инициатива очень серьезная и искренняя. И похожа на тяжелый поезд, который уже встал на рельсы и должен двигаться только вперед. Нужно чуть больше времени, чтобы это заработало. Я говорила о парламентском процессе, о сопоставлении поправок и законодательных актов, чтобы стали возможными выдача личного номера, пользование налоговыми льготами, запуск нейтральных предприятий, получение гранта, пользование образовательным центром. На все это нужно много времени, но все это уже очень серьезный процесс, а не только заявление. У меня нет чрезмерных ожиданий. Я об этом говорила и в дни, когда был задействован безвизовый режим. Я не ждала, что после его вступления в силу выстроятся очереди, даже при желании, потому что передвижение людей ограничено. Многим сложно переходить разделительные линии, не говоря уже об обороте больших грузов. К тому же процедуры получения паспорта очень сложные. Кстати, новая инициатива упрощает и эти процедуры для желающих получить грузинский паспорт. И даже после этого я не жду, что будут обращаться к нам в массовом порядке. Но полностью уверена, что будут, поскольку уже знаю группы людей, которые и до запуска этой инициативы проявляли серьезный интерес к этим вопросам, и они посчитали, что такое будет работать. Мы очень надеемся, что эта инициатива будет воспринята как конструктивный шаг, который не направлен против кого-либо, но от которого все останутся в выигрыше. На то, чтобы осуществить конкретные проекты, после которых гораздо больше людей сможет воспользоваться этими благами, тоже понадобится время. Я с очень большой осторожностью выбираю каждое слово, поэтому наш разговор получается обобщенным. Я не могу назвать группы, имена тех, кто уже проявили интерес по конкретным направлениям, проектам, и не только по части торговли, но и образования. Могу привести другой пример, уже более известный из области здравоохранения. Вначале людей, которые приезжали лечиться в Тбилиси из Абхазии, из Кинвальского региона, было единицы. Их в своих обществах называли предателями, поскольку они воспользовались бесплатным медицинским обслуживанием в Тбилиси. Но сейчас все изменилось. Сейчас тысячи людей пользуются этими услугами. И их поступок не расценивается как предательство. Потому что действительно, несмотря на всякие мифы и стереотипы, все убедились, что грузинское государство без всякой политизации вопроса и не ставя условием наличия грузинского паспорта, оказывает медицинское обслуживание.
Оволгуаре политизации с паспорта из гараже уцел саям самедицинным умсахуреба статус нейтралурат.
Хотим услышать вашу оценку, что было самым сложным и самым позитивным в 2018 году.
Этот год связан с трагическими датами. 10 лет прошли с тех пор, как Россия стала открыто проявлять агрессию, и 25 лет после падения Сухуми. Эти даты были своеобразным символом того, чтобы мы еще один раз оглянулись, критически посмотрели на все то, что произошло тогда и продолжается сегодня, к несчастью. С этим связана и новая мирная инициатива, которую мы представили в 2018 году и которая в последующие годы должна сработать на определенный прорыв в тех направлениях, о которых мы сегодня говорили. Естественно, этот план не претендует на способность полномасштабного урегулирования конфликта. Он разработан по нейтральному статусу. Но если рассматривать его в общем контексте, такие динамичные шаги делать необходимо. В противном случае развитие событий пойдет по плачевному сценарию. Это русификация наших регионов, которые оккупированы сегодня, и это касается тех людей, которые там проживают. Против их идентичности направлена не одна мера, и это должно быть осознанно. Мы говорим не только о социально-экономическом положении. Здесь речь идет об усилиях в сфере защиты прав человека, предпринимаемых в разных международных форматах, в том числе и Женевском. Эта работа обязательно будет продолжена параллельно с дипломатическими усилиями, предпринимаемыми против оккупации. У мирной политики множество компонентов. Ее нельзя рассматривать только с точки зрения данных мирных инициатив. Мы знаем, нам нужно преодолеть то разобщение между нашими обществами, которое возникло из-за конфликта, разделило семьи, родственников на абхазов и грузин, на грузин и осетин. Эти баррикады мы сами должны преодолеть. И это дело нам надо сделать самим. Но мы хорошо понимаем и то, что этот конфликт находится в российско-грузинском измерении. Роль России в конфликтах Грузии или в Украине, Молдове, в целом на Кавказе, если посмотреть вокруг, то можно увидеть целую цепь конфликтов. И мы все хорошо понимаем, что это не случайность. Везде один актер играет главную роль. К несчастью, сегодня в Кремле думают, что политика разобщения и открытого конфликта дает им больше рычагов влияния на общество и страны. Но в долгосрочной перспективе это не выигрышно и для самой России. Берлинская стена была разрушена, и любая стена, которая искусственно разделяет людей, общество будет разрушено. Не должно быть так, чтобы в Зарде, Анткаре, Хурвалете, где соседи смотрят друг на друга, они не могли бы подать руки друг другу. И эта реальность несопоставима с сегодняшней реальностью, когда существует безвизовое сообщение, и мы знаем, сколько молодежи за небольшие деньги может передвигаться в Европе, свободно преодолевая тысячи километров. Нельзя, чтобы существовали проволочные заграждения, потому что эта политика противоречит не только международному праву, но и направлена против человеческой природы. Поэтому мы обязательно продолжим работу по двум направлениям – деоккупации и примирения. Эти процессы должны вестись совместно и, разумеется, только мирным путем. Для нас мир – главнейшая ценность, жизненный интерес. Но будем работать очень активно, пассивной политикой невозможно сохранить мир. Для этого в нашей реальности нужен каждодневный труд.
Гостем недели была Кетеван Цахилашвили. С ней беседовала Мзия Парисишвили. Кто-то под Новый год идет в баню, а кто-то грабить инкассаторов. Об этой абхазской традиции и других итогах недели рассказывает наш сухумский комментатор Изида Чани.
Есть в Абхазии своя предновогодняя традиция, не простая, а криминальная. Аккурат в декабре, уже третий десяток лет, наши доблестные грабители нападают на инкассаторские машины. При этом рабингудами их точно не назовешь, так как специализируются грабители в основном на зарплатах работников социальной сферы, медицинских работников, учителей, шахтеров. И, конечно же, случаи, когда лица, совершающие ограбления, задерживаются, а уж тем более привлекаются к ответственности, крайне редки. Нынешний Новый год преступники уже начали отмечать по полной программе. Так, 12 декабря произошло ограбление в Порчале. Машина, в которой перевозилась зарплата для районных медиков, была остановлена на пути в больницу тремя вооруженными в масках и камуфляже. Грабители завладели суммой в размере 1 300 000 рублей и скрылись с места происшествия. Отмечу, что неудавшейся попыткой ограбления администрации Тпарчала был отмечен и 2017 год. А 24 декабря 2016 года на сумму около 3 миллионов рублей была ограблена бухгалтерия отдела образования Гулерипского района. Но это был редкий случай, когда грабитель, им оказался политик, член партии Амцахара Даур Тания, был задержан по горячим следам, а затем отпущен. В том же году ограблен рождественский караван, который вез подарки детям Кварчала. 24 декабря 2014 года грабители совершили нападение на бухгалтера Кварчал Уголь и завладели зарплатой предприятия. Перечень новогодних разбоев можно продолжить, но вернемся к событиям нынешней недели. В ночь на 14 декабря преступники оставили без телефонной связи более 1000 абонентов, проживающих в западной части Сухого, украв 600-парный магистральный кабель. Рассказывая об этом, начальник Госуправления связи и массовых коммуникаций Лаша Шамба отметил, что аналогичный факт имел место и в декабре прошлого года. Еще одно событие недели, которое вызвало общественный резонанс. 11 декабря на центральной трассе сотрудниками ГАИ была обстреляна машина, не остановившаяся по требованию милиции. Ранен один из пассажиров. Генеральная прокуратура, комментируя происшествие, отметила, что сотрудники Ачемчирского РОВД применили оружие после того, как водитель не подчинился требованию остановиться на посту ГАИ. В прокуратуре отмечают, что у правоохранителя была предварительная информация, что в автомобиле ВАЗ-2114 перевозились наркотики. После того, как водитель не остановился по требованию постовых милиционеров и попытался уйти от погони, было произведено 3 выстрела по колесам преследуемого автомобиля, но одна из пуль попала в салон и ранила пассажира. офицера, которым оказался ранее судимый гражданин Абхазии. Раненый был доставлен в больницу, и угрозы его жизни нет, сообщили в Генпрокуратуре. О наркотиках сообщается лишь то, что один из пассажиров находился под воздействием марихуаны. Районная прокуратура Ачимчир проводит проверку обоснованности применения огнестрельного оружия сотрудниками милиции. 10 декабря по инициативе уполномоченного по правам человека в Сухуми прошел круглый стол, посвященный Международному дню прав человека. По данным руководителя аппарата, за 8 месяцев работы к ним поступило 50 обращений, 9 из которых получили положительное завершение. 46-й раунд женевских дискуссий, как обычно, завершился безрезультатно. Делегация Абхазии предложила представителям Грузии для обсуждения новый устный текст заявления о неприменении силы. Грузинская сторона взяла время на ознакомление с документом. Госдума России на этой неделе ратифицировала соглашение с Абхазией о взаимном признании образования и квалификации, полученных в образовательных учреждениях России и Абхазии. Завершилась рабочая неделя Днем памяти детей, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов. 14 декабря 1992 года грузинскими вооруженными силами над селом Лата был сбит вертолет, вывозивший женщин и детей из блокадного Ткварчала. Погибли 85 человек, в том числе 35 детей и 8 беременных женщин. Специально для их Кавказа из Идачани и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.